Спасибо Тебе, Отец, за Твой Дух. Благодарна Тебе за те способности и возможности, которые Духом Твоим действуют в нас, помогают нам сверхъестественно принимать уже дарованное Тобой. Отец, мы благодарны Тебе за дарованное. Благодарны Тебе за то, что помазание Твоего Святого Духа мы уже обогатили всем. Мы уже не имеем недостатка ни в каком Твоем даровании. Спасибо Тебе за те способности и возможности, которые Духом Твоим могущественно действуют в духе каждого из нас лично, помогая нам сверхъестественно исполнять Твою волю и ходить Твоими путями. Мы принимаем это как дар с благодарением. И просим Тебя, помажь Духом премудрости и откровения ум каждого, слушающего это учение. Помоги каждому слушающему сверхъестественно услышать и применять то, о чем Ты учишь нас Духом Твоим. Мы благодарны Тебе, Отец, за то, что Ты открываешь нам Сына Твоего как стандарт и образец духовного творения человека во всем. Мы принимаем это откровение, которое исцеляет нашу душу, высвобождает нашу душу и дает нам покой. Спасибо Тебе, Отец, за то, что Ты открываешь нам волю Твою, Духом Твоим. И, Отец, я благословляю каждого слушающего это учение. И благодарю Тебя за то, что через откровение их душа да будет исцелена. Их душа да будет высвобождена от всякого влияния тьмы. И душевно слепые да получают свое прозрение. А измученные суетой да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Спасибо Тебе за то, что помазание Духа премудрости, Духа откровения будет служить душе каждого присутствующего, исцеляя ее, высвобождая ее. И душевно слепые начинают видеть, начинают слышать, понимать и принимать несравненно больше. Спасибо Тебе за то, что открываются и глаза, и уши на волю Твою, Отец. Спасибо Тебе за помазание. Я прошу также, направляй и веди меня, чтобы все то, что Ты хочешь сказать и сделать, было сказано и сделано Духом Твоим прямо сейчас. Спасибо Тебе за то, что никто из слушающих это учение больше никогда не останется прежним, но станет исполнителем Твоей воли уже сейчас во имя Иисуса. Я благословляю каждого слушающего это учение и с благодарением принимаю, что никто из них не останется прежним во имя Иисуса. Аминь. Хорошо, итак, мы с вами рассматриваем тему общения с Духом Господа в свете Иисуса. Я не буду сейчас зачитывать все основные тезисы, которые были по предыдущим встречам, но базовый стих из Писания говорит о том, что у нас есть непосредственное повеление Творца о том, чтобы мы имели общение с Сыном Его, Господом Иисусом. И мы, как бы базируясь на этом повелении, обратились к настоящей теме. В чем важность самой, по сути дела, этой темы? Я сразу хочу обозначить. Дело в том, что когда мы читаем с вами Новый Завет, читаем с вами о том, как Сын Божий имеет общение с Отцом, чаще всего в нашем уме это рассматривается как некое исключение. То есть мы читаем об этом, мы радуемся этому, мы читаем это как истории, мы читаем это, чтобы, возможно, использовать в каких-то примерах, в рассказах кому-то, мы читаем это для кого-то, мы читаем это где-то. Чаще всего, читая это, у нас нет вот этого, знаете, отождествления, что если это записано в Новом Завете, и даже при том, что это имеет место общения между Отцом и Сыном, это также есть то, куда надо стремиться и простираться. Это как? Это не просто записанное, это есть воля Творца Божья для каждого человека, рожденного свыше. Вы скажете, брат Олег, ну они ж так общались, а у них же было такое общение, почитаешь про их общение, но прям вообще нету никаких препятствий. Послушайте, ну зачем нам писать в этой Библии, нам, зачем нам читать то, что нас не касается и того, чего у нас быть не может? Если Он избрал нас в Нем, а Он избрал нас в Нем, значит и то, что мог делать Сын Божий, значит, и то, как строился отношение Сына Божьего с Отцом, это не есть информация для нас. Это есть то, к чему надо простираться, стремиться. Это то, что должно быть, потому что это жизненно важно для достижения тех результатов, которые нам представлены как стандарт и образец. Другое дело опять-таки, когда мы начинаем подключать к этому наш ум, наш ум просто вывешивает белый флаг, потому что такой уровень для ума непонятен. Послушайте, ну большинство, что здесь записано, не касаются вашего ума вообще. Потому что здесь представлено то, что уже есть у вашего духа. Не будет, а уже есть. Потому что в нем мы обогатились всем и не имеем недостатка ни в каком даровании. Другое дело, что опять-таки, зная это, все равно не появляется та радость, которая уже говорит, ну вот, есть. Поэтому есть другой момент, что зная, что это уже есть Духом Святым в нас, есть инструкция о том, как это активируется через применение веры. Главное, что мы должны усвоить, что все, что записано здесь, в Новом Завете, не является информацией, а является тем, что надо применять и к чему надо стремиться. И если Сын Божий имел такое общение с Отцом, то значит нам это доступно. В нашем изучении мы обозначили, что это общение происходило как бы в двух направляющих. Первое направляющее – это общение Отца и Сына в молитвенной комнате. Из нашего изучения мы увидели, что это направляющее чаще всего имело стратегический характер. То есть общение отца и сына в молитвенной комнате не строилось как исключение, где единственное он имел общение. Чаще всего это общение предполагало какой-то стратегический характер. Общение же как таковое отец и сын имел везде. Я верю в это, потому что я и сам периодически это переживаю. Другое дело, опять-таки, есть момент, что к этому надо простираться, чтобы это было всегда и везде. Всегда и везде. Да, в какой-то степени... После покаяния нас учили о том, что общаться нужно с Богом в молитве. Молитву мы же рассматривали только в молитвенной комнате. До этого мы вообще не рассматривали как возможность общения. И так получилось, что сформировав определенные, знаете, стандарты, стереотипы, больше такого относящегося к каким-то, ну, больше общепринятым церковным вещам. Мы сами свели себя к тому, что общение с Духом Божиим мы закрыли в комнату. И комнату сделали каким-то местом. Хотя общение – это основание вообще для реализации его воли. Потому что диалог, я не говорю о монологе, я говорю диалог. Это именно то, что позволит вам ходить во свете. Ну как ходить во свете, если не иметь общения? Или вы думаете, что вошли в молитвенную комнату – это место света. И вы выскакиваете оттуда, и пока сияете, бежите, чтобы где-то быть во свете. Но такого же не происходит. Поэтому есть какие-то определенные моменты истины, которые мы с вами рассматриваем в Иисусе как в стандарте, и мы рассматриваем общение Отца и Сына, чтобы спроецировать это общение на свое общение с Духом Господа. Поэтому мы с вами рассмотрели некоторые моменты, связанные с молитвенной комнатой, потом рассмотрели некоторые моменты, связанные с повседневным общением. И мы видим, что есть разница, есть стратегическая разница. Иисусу не нужно было где-то уединяться, чтобы иметь общение. Он общался с Отцом всегда. Он всегда его слушал, он везде его слушал. Уединение же Иисуса говорило о каком-то стратегическом моменте, о том, когда Отец информировал своего Сына о деталях, о времени, о месте, о каких-то подробностях. Мы взяли это для себя за образец. Во всяком случае, я в этой форме общения увидел для себя много важных деталей, так как мы проводим тренировочные лагеря в Карпатах, называется проект «Божественные встречи», это уже будет четвертый заезд, и для меня, допустим, то, что я узнал от Духа Святого в этом учении, для меня это более системно представило, более стратегически представило вот эти формы общения как бы в Иисусе как стандарте и образце. Хорошо. Сегодня у нас пятая встреча, она завершающая по настоящей теме, опять-таки, мы не сколько ставим перед собой цель, чтобы чему-то новому научиться, сколько как этот элемент стандарта в Сыне Божьем обозначить его, просто обозначить, что это реально и это важно. Поэтому сегодня у нас пятая завершающая встреча, и мы будем говорить о применении веры. О применении веры. Так как все-таки мы рассматриваем Иисуса как стандарт и образец, и естественно, это является воля Божия, так как Он избрал нас в Нем, то, естественно, к этому надо применять веру. Сегодня мы будем говорить о применении веры к тому, чтобы иметь такое же общение. Такое же общение. Я говорю об общении, я не говорю о монологе, я не говорю об в одном направлении, когда вы просто направляете к Богу свои молитвы, а дальше, ну, ответит хорошо, не ответит, ну, значит, нет его воли. И вы настроили, как бы играете в такую христианскую рулетку или раскачиваете качели. Такого не должно быть. Монолог должен исключаться. Периодически я слышу, что общение рожденных свыше между собой строится на позиции. Ну, возможно, может быть, может быть, такой вариант. То есть, знаете, мы так говорим о Духе Господнем, как будто его не существует, или он уехал, допустим, там в Израиль, вот, а должен приехать. А пока мы без него, и мы рассуждаем, а может быть так, а может быть вот так. А вообще варианты такое тоже допускают. Что, послушайте, он же в вас. Никогда нельзя говорить в присутствии Духа Господня, а возможно. Во-первых, это неприятно ему как личности. Это, знаете, это все равно, что рядышком стоит моя жена, а я говорю с позиции, как будто ее нет. Это может быть для нее огорчающе, а в какой-то степени оскорбляюще. Потому что как я могу в ее присутствии говорить так, как будто ее нету, еще и с вопросительным. Знаете, никогда не знаете, как вообще, как она себя поведет. Вообще она, знаете, как, возможно, так поведет, возможно, она стоит рядышком. Другое дело, что Дух Святой, который в нас, он любит нас. Поэтому, понимая определенные, скажем так, еще минуса, с которыми нам надо разбираться, он по милости своей дает о себе знать, что его это огорчает, что в его присутствии мы говорим с такими, знаете, знаками вопроса, как будто нельзя у него спросить. Как будто, знаете, он уехал, надо дождаться, пока у меня его спросим. Вот, поэтому мы не ставим ничто под вопрос. У нас есть Дух Господень в нас, у нас есть возможность диалога, а не монолога. Другое дело, что во все, что исходит от Бога, всегда присутствует необходимость веры. Веры. Почему необходимость веры? Вы скажете, наверное, Бог накладывает специально такие ограничения. Нет. Послушайте меня внимательно. Все, что исходит от Бога, все, что исходит от Бога, всегда имеет фактор совершенства, безупречности. Безупречность сама по себе нанесет в себе определенную святость, чистоту, непорочность. Поэтому все святое, непорочное, безупречное, оно доступно только абсолютно безгрешным. Вы скажете, ну, каждый же из нас своим духом обрел святость Духа Святого, праведность Духа Святого. Есть те обретения, которые обрел наш Дух. Но при этом это еще не обрела наша душа и не обрело наше тело. Поэтому, что касается нашего Духа, то именно качествами Духа Святого он действительно безупречен. Но что касается нашей души и что касается нашего тела, то еще есть много моментов, которые надо отрабатывать. Много моментов. Поэтому, что касается нашей души, нам рекомендуется ее обновлять. Что касается нашего тела, то нам рекомендуют ее распинать, потому что в свое время все равно получим новое тело. К чему я это сказал? Что учитывая, что есть все-таки фактор небезупречности душой и телом, то, естественно, все святое и безупречное, по сути дела, нам не принадлежит. Да, у нас есть наследие. Святое безупречное наследие. Но мы еще не абсолютно безупречные для того, чтобы заходить в это наследие. Поэтому, Бог прекрасно понимая нашу небезупречность, все, что Он нам дарует, Он положил на свою милость к нам. Потому что послушайте меня внимательно. Для того, чтобы ходить в чем-то совершенном, нужно всегда абсолютно быть безупречным. Но вы не можете говорить о безупречности ваших исповеданий повседневных, о безупречности ваших поступков всегда. То есть, по-любому есть какая-то ошибка, присутствует какая-то ошибка. И вот вы с этой ошибкой обращаетесь к безупречному и хотите получить что-то безупречное. Эта ошибка станет препятствием. Так вот, чтобы ошибки не стали препятствием, чтобы вы уже, будучи небезупречными, могли подниматься на другой уровень, то Бог определил платформу всего, что от Него исходит, милость, которая превозносится над судом. Но милость, чтобы она была активна в отношении вас, чтобы она была активна и работала в отношении нас, каждого из нас, она активируется через веру. Потому Писание говорит, по вере, чтобы со стороны Бога по отношению к нас было по милости. Еще раз. С нашей стороны должно быть по вере, так Бог установил, чтобы со стороны Бога в отношении нас было по милости. Милость, которая превозносится над судом, и милость, которая не вменяет человеку даже уже совершенные ошибки, но в которых он еще не покаялся. Поэтому Писание говорит, что вера вменяется в праведность или в безупречность. Хорошая комбинация. Я считаю, что это удивительная сама по себе комбинация. Потому что на основании такой комбинации вы можете обратиться к Творцу, при этом забыв какие-то свои ошибки. Вы забыли про них. Вы просто не помните про них. Но вы обратились с верой к Творцу, и вера ваша меняется вам в праведность, позволяя вам по милости Его что-то получить от Него. Хорошая комбинация. Потом вы вспоминаете, когда вы уже что-то получили от Творца, вы вспоминаете, что вы сделали те ошибки и даже не просили прощения. И говорите, милость Его превозносится. Это очень важный фактор, который вам нужно знать. Знать даже в нашей ситуации тоже. Потому что наличие мудрости земной, душевной, бесовской в вашем уме во многом, знаете, как злой надсмотрщик, который постоянно хочет вас упрекать. Заметьте, постоянно что-то вас стыдит из вашего ума. Постоянно претензии какие-то к вашему, вашей неготовности, еще к чему-то из вашего ума. Это Дух Святой? Нет. Это мудрость земная, душевная, бесовская постоянно занимается вот этой работой, которая постоянно представляет вас недостойным. Забудьте про свое достоинство. Забудьте про это. Никогда не пытайтесь производить на Бога впечатление. Никогда не пытайтесь рассматривать себя с позиции достойного. Так вы начнете давать Богу обещания, потом будете клясться Богу, потом еще что-то, потом еще что-то. Вы займетесь моментом самоправедности. Всегда помните о том, что вы куплены дорогой ценой. Вы собственность Господа Иисуса. И ваша цена определяется не тем, что вы пообещали или что вы готовы для Него сделать, а сколько стоит кровь, за которую вас пролита. Ваша цена определяется ценой той жертвы, которую за вас принесли. Оно никак не вашими обещаниями. Вот об этом надо помнить. А все остальное, конечно, не стремитесь грешить. Но помните всегда, что вы не можете произвести на Бога впечатление. Ваше послушание – это то, что важно для Него. Ну а все остальное не может произвести на него впечатление. Поэтому вера. По вере, чтобы было со стороны Бога в отношении каждого из нас по милости. Есть ли что-то невозможное для Бога? Нету. Послушайте, это уже говорит о том, что общение Творца с вами, в общем-то, не является проблемным. Потому что нет для него ничего невозможного. Это говорит о том, что если вы начнете применять веру свою к этому, оно будет совершаться, независимо от того, какой вы милость покрыла и это. Тут есть момент просто применения веры в этом вопросе. Поэтому сегодня мы будем как раз об этом и говорить. Учитывая, что без веры Богу угодить невозможно, то мы понимаем, что вера является очень веским основанием для того, чтобы что-либо принимать от Бога или иметь в чем-либо отношение с Ним. По вере, чтобы было по милости. Итак, все, что делает Бог в отношении рожденных свыше, Он делает, основываясь на своей милости. Его же милость приводится в действие и активируется через веру.
Вера же сама по себе, как творческая сила, как важная составляющая нашего духа, рожденного свыше, она не берется ниоткуда. Вера – это очень точечный и очень конкретный инструмент, так как вера Богу в чем-то приходит от слышания слова, данного Бога в чем-то, то есть обетование. Заметьте, что каждое обетование, оно очень конкретно. То есть оно не является, знаете, обетованием универсальное для всего. Нет. Каждое Божье обетование очень конкретно. Это говорит о том, что действие веры очень конкретно. Это говорит о том, что веру возгревать в каком-то вопросе нужно конкретно. Это не то, что вы там, знаете, универсально во всем, а там по ходу в чем-то разберемся. Нет. Каждое Божье обетование – это конкретная воля Божия в отношении чего-то. Следовательно, вера, которая приходит от слышания Божьего обетования, имеет конкретное назначение. Учитывая, что мы говорим с вами о вере в вопросе развлечения его голоса и имения общения с ним всегда и везде, ну, так же самое, естественно, в молитвенной комнате, то мы понимаем, что и само применение веры в этом вопросе должно быть очень конкретным, или адресным, или целенаправленным. Поэтому вера Богу в вопросе развлечения голоса Духа Святого для общения приводится в действие через уже данные Богом и записанные в Завете обетования. Все, вот такой вариант. Брат Олег, а если я так просто попрошу, Боженько, 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 помоги мне, дай мне развлечение твоего голоса. Но он всего сердца. Знаете, вот эти детские всегда разговоры. Не, конечно, опять-таки. Я не хочу накладывать на Бога какие-то ограничения. Но вы знаете, все творение стенает и ожидает, когда сыны Божии, дети Божии, когда уже они выйдут из этого детства, и когда они уже выйдут в какую-то зрелость. И все творение стенает, когда уже сыны перестанут быть детьми. Поэтому давайте более зрело относиться к этим несложным дисциплинам, связанным с верой Богу. С верой Богу. Хорошо, для того, чтобы мы могли практиковать развлечение голоса Духа Святого и тем более диалоговую форму с Духом Господа, нам для этого нужны обетования. Я взял для примера 4 основных обетования, каждое из которых вы можете использовать для себя. Опять, это не значит, что вам нужно все 4 использовать. Вы можете использовать одно. То, которое коснется вашего духа. То есть для того, чтобы выбрать какое-то из обетований, все, что вам нужно сделать, это пару раз их перечитать и слушать, что происходит с вашим духом, когда вы читаете одно из обетований. Как только обетование касается вашего духа, то есть оно откликается в вашем духе, считайте, что это слово дано вам для работы в этом вопросе. Все. То есть сам подход очень простой. Это применяется, в принципе, в отношении любой формы обетований и обетований работы с ними. Первое обетование мы можем взять с вами из Евангелия от Иоанна, 3 глава, 8 стих. Это то, что Иисус обозначил в разговоре с Никодимом. Слушайте. Дух, это говорится о Духе Божьем, дышит где хочет. И смотрите, что Иисус дальше говорит. Говорит верой, которой мы тоже можем присоединяться. И голос его слышишь. Патолех, ну я не слышу. А Иисус сказал, слышишь. Ну я же не слышу. А Иисус сказал, что слышишь. Кому ты должен верить? Конечно, ему. Но я не слышу. Понимаете, вот такая качелька начинает возникать. Послушайте, если он сказал, то он это сказал, чтобы у вас получилось. Он не сказал это, констатируя факт. Он дал вам этот стих, чтобы изменить существующий пакт на истину воли Божией. Возьмем еще один стих из Писания, также слова Иисуса, Евангелие от Иоанна, 10 глава, 27 стих. Иисус говорит, овцы мои, это уже очень важный момент, которому он обозначает, слушаются голоса моего. Вопрос. Это рекомендация? Нет. Если вы овцы его, то это требование. Брат Олег, а что вы придираетесь? Вы лишаете нас благодати. Мы благодатью. Послушайте, благодать – это не делаю, что хочу, с кем хочу, когда хочу. Благодать – это предоставленная Богом возможность и дар исполнять Его волю на земле так, как будто вы никогда не грешили. То есть благодать ни в коем случае не отменяет диалог. Да, в монологе легче, потому что вы вообще не интересуетесь Его волей. Но детство должно уходить. Поэтому овцы Его слушаются голоса Его. Слушаются. То есть они поддерживают диалог. Возьмем еще один стих. Это также слова Господа Иисуса и записаны в Евангелии от Иоанна, 16 глава, 13 стих. «Когда же придет Он, Дух истины, придет ваш Дух, или станет одно целое с вашим Духом», это Иоанна 16, 13, «то наставит ваш Дух на всякую истину». О, брат Олег, вы хотите сказать, что мой Дух с Духом Господа общается регулярно? Поэтому ваш Дух в союзе с Духом Господа во многом не согласен с тем, что приходит из вашего ума или находится в вашем уме. Как в Писании написано, Дух человека знает горе его ума. Поэтому периодически ваш Дух проявляет это несогласие с тем, что происходит в вашем уме, с чем вы согласны. А он не согласен, потому что ваш Дух в согласии с Духом истины. А вы можете быть в согласии с содержимым своего ума. Этот конфликт очевиден. Когда же ваш Дух придет, Дух истины, то наставит ваш Дух на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет. Говорить будет. Слышите? Будет говорить. Что услышит, и будущее возвестит вам. Диалог очевидный. Диалог очевидный. Хороший стих, хороший стих. Его можно использовать в молитве, его нужно использовать в молитве. Брат Олег, ну он, возможно, мне и говорит, но я ничего не слышу. Кто тебе сказал, что ты ничего не слышишь? Ну, я ничего не слышу, чтобы он говорил. Подождите, кто вам сказал? Ну, вот я не слышу. Подождите, кто вам сказал? Есть то, что происходит в вашем уме, и то, что вы слышите в своем уме. И если ваш ум говорит вам, что вы не слышите, то, пожалуйста, не приписывайте вашему уму то, что касается вашего духа. Ваш ум действительно не слышит голос Духа Святого. А ваш ум и не предназначен слышать голос Духа Святого. Поэтому ваш ум и говорит, я не слышу. Это ум говорит. А мы про ум и не говорим. Мы говорим сейчас о качествах и способностях вашего духа. А что касается вашего духа, ваш дух не может не слышать голос Духа Святого. А ваш ум и не должен слышать. Вы скажете, а как же я? Мы же говорим развлечение. Развлечение – это сверхъестественное воздействие Духа Господня на вашу душу. Когда вам из Духа приходит прозрение, и вы начинаете различать при задействии и вашей души. Но это не происходит, потому что понял. Это сверхъестественное влияние Духа Святого на вашу душу. В Писании часто используется термин «осенило». То есть это воздействие Духа Святого на вашу душу. Возьмем еще один стих из Писания, уже из послания к римлянам. То, что Дух Святой сказал через апостола Павла. И записано в послании к римлянам 8:16. Там написано «Дух свидетельствует или говорит Духу нашему». Дух Святой свидетельствует или говорит Духу нашему. То есть вот четыре обетования, четыре стиха из Писания, которые мы можем рассматривать как реченную волю Божию в отношении того, что Он хочет иметь с нами общение. Есть. Опять-таки, для того, чтобы иметь общение с Духом Господа и при этом четко понимать, что это общение есть Духа Господня с нашим Духом, надо, чтобы кто-то помог. Естественно, что Бог своей славы никому не отдаст. Поэтому Иисус в одном из своих наставлений ученикам сказал такие слова, читаем. Это Иоанна 14:26. «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя мое научит вас всему. Кто будет учить вас различать голос Духа Святого? Дух Святой. Вот это и есть вот тот дар благодати. Когда Дух Святой будет учить вас различать его голос. Вы ни от кого не зависите в этом случае. Послушайте, Дух Святой всемогущий. Поэтому вы никак не являетесь тем, кому у него нет ключей, чтобы научить вас различать голос Духа Святого. Единственное, что может мешать, это ваши сомнения, это ваше неверие, и это ваше исповедание уст, которым вы опутали себя словами уст своих, сделали себя глухими, говоря постоянно на себя то, от чего вы искуплены. Поэтому, конечно, вам надо покаяться в том, что вы говорили, что вы не различаете его голос или не слышите его голос. Вам надо в этом покаяться. Потому что ты опутал себя словами уст своих, пойман словами. Вы хотите иметь общение с Духом Господа, при этом своим языком опутываете себя в проклятие, от которого вы искуплены. Послушайте, общение – это дар. Такой же дар, как и все остальные дары, которые исходят от Бога. Дар, к которому надо применять свою веру для того, чтобы этот дар был реализован. Поэтому научить рожденных свыше различать голос Духа Святого – это одна из миссий непосредственно самого Духа Святого. Так как для общения с Духом Божьим, как и для различения Его голоса, необходимо применять веру Богу и задействовать в обязательно Дух Святой. То есть, нам нужно применять веру и нужно задействовать Дух Святой. Еще раз. Для общения с Духом Божьим, как и для различения Его голоса, необходимо применять веру Божью или веру Богу и задействовать Дух Святой. Возникает вопрос, как задействовать веру в этом вопросе. Во-первых, мы уже знаем, что вера берет свое начало из обетования. Как задействовать обетование для того, чтобы иметь веру в этом вопросе? Во втором послании к Коринфянам записано то, что Дух Святой сказал через апостола Павла. Это 4 глава, 13 стих. Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал. В данном случае мы будем верить с вами. Вопрос развлечения голоса Духа Святого для общения с Духом Господа. Я веровал и потому говорил. Подождите, что говорил? Говорил то, во что веровал. То есть вера не является молчаливой. Нет молчаливой веры. Или нету веры Богу в факты. Вера Богу всегда имеет дело с чем-то еще по факту несуществующим, но по истине уже высвобождено. Это все равно, что, знаете, как вот над вами что-то зависло, но чтобы оно вас коснулось, нужно установить коммуникацию. Вот вера – это коммуникация с дарованным. Вера – это то, что позволяет вам соединиться с тем, что так уже вам подарили. Подарили. Поэтому отношение к вере должно быть практическое, а не чисто так. Мы верующие. Но потом послушаешь, о чем они говорят вне собрания, и печально, просто печально. Потому что вера говорит на основании слова, а не на основании фактов. Итак, мы видим, что вера говорит. Что говорит? Волю Божию. Учитывая, что это есть воля Божия, то само применение веры начинается с того, что мы называем что-то несуществующее, уже как существующее. У нас есть прекрасный стих, то, что Бог сказал через пророка Иилии, это записано 3 глава, 10 стих, где сказано, пусть слабый, пусть говорит, я силен. Мы можем рассматривать стих вообще как принцип, называя несуществующее как существующее. То есть мы знаем определенную волю Божию о диалоге. Мы знаем о важности этого общения. По факту мы пока его не имеем. По факту, допустим. Я просто про кого-то говорю, не про себя уже. Но у вас есть обетование, которое изменяет факт. Поэтому есть применение веры к обетованию, чтобы Дух Святой на основании вашей веры стал изменять ваше фактическое состояние на обещанное состояние. Вам обещано, что вы будете голос его слышать. Да. Вот надо фактическое состояние изменить на обещанное состояние. То есть следствие вашего диалога – это есть участие вашей веры и Духа Святого. А это следствие, что диалог будет. Брат Олег, ну я даже не представляю, как такое может быть. А вам и не нужно представлять. Вам и не нужно представлять. Я более чем уверен, что когда вам было 2 годика, вы не представляли, как вы создадите семью. Вы вообще об этом не думали. Но если бы вам сказала ваша мама, о, у тебя будет когда-то жена. Во-первых, это слово бы не нашло места в вашем уме. Вы бы посмотрели на игрушки и думали, что она о чем-то говорит из этого, из того, что в игрушках там лежит. Вот примерно это происходит, когда мы говорим о развлечении голоса Духа Святого в нашем уме. Ваш ум побежал уже куда-то, ищет по библиотеке, где тема, настоящую тему. И не встречает таких. Не, она там нашла, что бабушка села на пенек, и кто-то с ней заговорил. Только там же не написано, что она перед этим съела столько колбасы жареной с салом. Что заговорил с ней ее желудок, прося о милости. И так разные берут истории и начинают эти истории связывать какими-то сдвижимыми и недвижимыми объектами, а личности Духа Святого там вообще нету. Просто нету. Вот и все. Хотя мы должны в первую очередь связывать это с личностью Духа Святого. В первую очередь. Но если вы хотите взаимодействовать с личностью Духа Святого, обязательно должен присутствовать фактор веры, чтобы было по вере, чтобы было по милости со стороны Бога к вам. Все. Поэтому вера говорит вслух то, во что верит Богу на основании его обетования. Мы так устроены, так мы живем. Называя несуществующее как существующее на основании записанной его воли. Поэтому и мы в молитве начинаем применять это по отношению к себе, применяя к этому свою веру. Поэтому применение веры в вопросе развлечения голоса Духа Святого – это начать говорить на основании Божьего обетования. Это называется применять веру Божью в вопросе развлечения голоса Духа Святого. И мы начинаем говорить это в молитве. Говорить. Когда вы будете говорить об этом в молитве с благодарением, вы будете испытывать определенный конфликт. Почему? Потому что по факту, вы не имеете, ну, знаете, четкого, ясного для тебя состояния. У вас нету еще опыта, а ваш ум ищет этот опыт в голове, а в голове его нету. А он ищет. Ваш ум ищет, за что зацепиться такое, чтобы можно было представить, как голос Божий. А в уме нету. В уме есть какие-то рассказы, бабушкины сказки, еще какие-то, еще вы где-то что-то посмотрели. И вы пытаетесь в уме найти какое-то подкрепление. Не ищите и не делайте этого. Оставьте это за Духом Святым. Ваша часть – сеять и поливать слово веры. Сперва зелень, потом колос, потом полное зерно. То есть время, когда жатва даст о себе знать. И вернейшее пророческое слово, к которому начинаем обращаться, оно, знаете, как Писание говорит, взойдет утренняя звезда. То есть придет откровение, и придет прозрение в этом вопросе, придет опыт в этом вопросе. Нужно время. Но опять, все начинает через слово быть. Вначале было слово. Поэтому в начале вашего опыта должно быть в начале что? Молитва веры, которая будет нести свое исцеление и для вашей души в этом вопросе в том числе. Поэтому на основании обетования мы начинаем говорить с благодарением желаемый конечный результат. То есть мы не просто говорим, о, Господи, помоги мне различать Твой голос. Нет, мы так не говорим. Мы говорим благодарение, спасибо Тебе, Господь Иисус, за то, что голос Твой я слышу. Брат Олег, а вы слышите? Написано, что слышу. Я благодарю Тебя, Господь Иисус, за то, что голос Твой я слышу. Я благодарю Тебя за то, что Дух истины говорит со мной. И я различаю Его голос во всякое время и на всяком месте. Брат Олег, подождите. Ну, это Он сказал. Это он сказал. Я вкушаю от плода уст своих. Я произведением уст своих насыщаюсь. Что я высвобожу на земле, то высвобождается и на небе. Все, что я говорю сейчас вам, это не просто слова. Это целенаправленное исповедание с целью принятия свободы диалога. Общается ли Дух Господа с моим духом? Общается. Почему мой ум на сегодняшний день не является таким непосредственным участником этого общения? Потому что очень долгий период времени ум рассматривался как управляющий орган, хотя он таковым не является. Ваш ум должен следовать за вашим духом, а не наоборот. Но очень долгое время мы практиковали это. И теперь, когда мы выходим к истине, из жизни, у нас есть опыт в противоположном. Чтобы опыт этот убрать, нужно приобретать другой опыт. А приобретение другого опыта требует сверхъестественного вмешательства, так как этот сверхъестественный опыт сам по себе. А все сверхъестественное не предполагает участие ума, но предполагает участие веры. А сердцем веруют, а не умом. И тут ум как бы подглючивает, подвисает, потому что вы привыкли чувствовать, обонять, осязать. Да, есть такая форма общения, как через переживание, где переживание в вашем духе от Духа Святого является формой общения. И вы будете это иметь. Почему я говорю, что у нас нет цели сейчас вас чему-то учить? Я даю лишь основные какие-то шаги вам. Если вы хотите более детально научиться различать голос Духа Святого, то вам нужно либо на Ютубе прослушать весь курс, либо на сайте весь курс обучающий, либо приехать на божественные встречи, погрузиться в это и при участии вашей веры и Духа Святого приобрести свой опыт, и не только опыт. На божественных встречах мы пойдем дальше, мы научимся принимать задания и научимся принимать обеспечения для их реализации. Опять, это выбор. Это выбор. Я более чем уверен, что спустя какое-то время, не знаю сколько лет в Господе, вы придете к осознанию важности этого. Сейчас, возможно, вы не приходите, вы еще раз думаете, а ехать или не ехать. Знаете, это все равно, что вы создали семью и думаете, вообще разговаривать мне с моей женой. А что о ней разговаривать? Она же так знает, что она жена. Пусть занимается как жена своими женскими делами. Вот примерно так, вы пришли и приняли Иисуса Господом, а у вас еще стоит вопрос, нужно ли с вам с Ним общаться. Вот это происходит примерно такая картина. Я до сих пор удивлен, почему так стоит вопрос. Не, я не удивлен, потому что я знаю ответ. Если бы не мудрость земная, душевная, бесовская, в умах рожденных свыше, у них бы не стоял так вопрос. Но не иметь четкого и ясного общения с Господом и Иисусом, это уже рулетка, которую христиане сами поддерживают. Если на это есть воля Божия, то у нас это получится. Раз, шарики крутанули. Эх, зеро. Наверное, нет воли Божией. Если на это нету воли Божией, это не получится. Раз, шарик. Он получил. Значит, есть воля Божия. Ну, что. Так, какие ставки? Хорошо. Делаем ставки. Если на это есть воля Божия, давайте крутим рулетку. Представляете, что выглядит? А потом приходят люди в церковь, у которых вопрос – это огромные суммы денег. И вдруг они подходят к такому, как их называют в казино. И тот говорит, никогда не знаешь волю Божию. Но давайте мы помолимся. Если это воля Божия, оно получится. А если не получится, значит воли Божией нет. Он говорит, я бы дал бы вам, потому что вопрос, который я задал вам, стоит 200 тысяч долларов. А вы меня еще, послушайте, вот если бы за ваши деньги, вы бы на гору Моисея сейчас бы побежали босиком, чтобы получить ответ. Потому и не идут. Потому что не хочет слушать этих балаболов, которые крутят эту рулетку христианскую, если на это есть воля Божия. А что, вы спросить не можете? Спросите. Ну, возьмите и спросите. А что вы придираетесь? Я знаю, что всякий раз, когда рожденный свыше говорит, если на это есть воля Божия, он сам обличает свою безграмотность. Он сам обличает свой уровень зрелости, он сам обличает самого себя. И если вы слышите от кого-то, если на это есть воля Божия, я рекомендую вам подарить этому человеку чупа-чупс. Вы сделаете самое правильное решение, которое вы такое можете сделать. Поблагодарить Господа за эту встречу и сказать, ну, не сегодня, и все. И не обижайте детей, не спорьте с ними. Вот не спорьте с детьми, и все. Можете им сказать, если на это есть воля Божия, мы с вами встретимся в следующий раз. И все, и хорошо. И все, все дружба. Да? Печально, что это имеет место, но этого не должно быть. Этого не должно быть. Поэтому еще раз отмечу. На основании обетований мы начинаем говорить с благодарением, желаемый конечный результат. Желаемый конечный результат, конечно, это диалог, это общение. Поэтому мы говорим целенаправленно, чтобы голос его мы слышим во всякое время и на всяком месте. Различаем. Да, возможно, вначале вам покажется монотонность этой молитвы в том, что вы постоянно говорите одну и ту же фразу. Но мы подкрепляем это слово, как пророческое слово, молитвой в духе. Поэтому идет молитва в духе и идет исповедание веры. Идет молитва в духе и идет исповедание веры. Для того, чтобы вы более эффективно двигались в настоящей практике, я бы рекомендовал вам по ходу держать перед Богом какой-то вопрос, который у вас есть к Нему. Только, пожалуйста, не держите вопрос, сколько ваша кошка родит котят. Не держите такие глупые вопросы. Держите какие-то серьезные, жизненно важные вопросы. Потому что сам ответ на этот вопрос будет как бы предтечей и началом приобретения опыта вашего развлечения. Но если вопрос для вас не важный, то у вас и фокус будет нечеткий. Если вопрос для вас жизненно важный, у вас выставлен фокус, и до вас легче будет донести какие-то истины, и эти истины можно взять за основу приобретения уже вашего диалога. Вашего диалога. Это нужно вам, поэтому стремитесь к этому общению. Как я уже отметил, мы используем не все там, допустим, 4 обетования, потому что вам тогда придется очень много говорить на понятном языке. Используйте одно, но чтобы найти это одно, вы прочитайте 4, не торопясь, спокойно, и послушайте, какое отлунивается или принимается, или радуется ваш дух какому обетованию. Это именно то слово, которое вы можете взять за основу взаимодействия Духа с Духом Господа в вас. И начинайте в молитве с благодарением говорить. Обязательно используйте дар языки. Это дар, который поможет вам блокировать определенную активность вашего ума. Не нейтрализовать, потому что вы упадете сразу, а блокировать определенную активность вашего ума или, скажем так, не даст возможность активности вашего ума оказывать влияние на вашу молитву. Поэтому вы используете дар языки, как Писание говорит, когда молюсь духом, молюсь, минуя ваш ум. Вы молитесь, минуя ум, минуя то, что происходит в уме. Вы молитесь на иных языках, вы благодарите за то, что голос его слышите, различаете во всякое время, на всяком месте. Вы используете, может быть, слава Богу, Господь, что ты духом своим говоришь мне и возвещаешь мне будущее. То есть вы все называете так, как реально имеющие диалог. При этом вы держите перед Господом в духе, держите вопрос на какую-то тему, жизненно важную для вас. Как он ответит лично вам или как он будет строить диалог? Есть две основные формы диалога Духа Святого с вашим духом. Это переживание и это диалоговая форма. У нас нет сейчас цели учить вас всем подробностям переживаний, всем подробностям диалоговой формы. Это все вы можете найти в теме развлечения голоса Духа Святого. Но Дух Святой будет общаться с вашим духом в достаточно понятной форме для вас. Понятной не для вашего ума, но понятной для вашего духа. Как это, как откровение захлестнет вас, вы будете знать. Вы будете это знать. Начинайте двигаться со своей стороны веры. Прилагайте усилия веры и всю нагрузку возложите на вашу веру. И не пытайтесь это понять. Это будет так, что вам это будет понятно. Потому что Дух Святой знает, как до вас донести это, чтобы вы могли в этом возрастать. Это есть Его воля, потому что от этого во многом зависит и ваше послушание Его воле. Поэтому вы со своей стороны начинаете к этому простираться. Стремитесь, в первую очередь, быть послушным Ему, а именно исполнять Его волю. И это во многом будет содействовать как платформа, содействовать эффективной вашей вере в вопросе этого диалога. Но начните это делать. Начните это делать. Еще раз напоминаю. Как на сайте миссии, так и в Ютубе есть тема развлечения голоса Духа Святого. Вы можете скачать видео, вы можете скачать аудио с сайта. Также вы можете поехать на божественные встречи в Карпаты и более целенаправленно, более уединенно, потому что я прекрасно понимаю и имел общение с разными людьми, которые говорили, что слава Богу за божественные встречи, потому что нам сложно дома уединяться, нам сложно дома собраться, нам сложно дома, чтобы никто не мешал, чтобы никто не ворвался, чтобы ничего не отвлекало, сложно. Но когда мы приехали сюда, все, что нас отвлекает, это лишь красивые горы, но постольку поскольку. А учитывая, что мы находимся в классе, то мы и эти красивые горы, мы как-то стараемся их не так часто показывать. Вот. Поэтому есть момент фокуса. В практике развлечения Духа Святого, голоса Духа Святого, фокус – это очень важно. Поэтому я верю, что сама стратегия тренировочного лагеря по развлечению голоса Духа Святого в Карпатах, сама эта стратегия уже во многом содействует эффективности этого процесса. Эффективности, особенно в вопросе переживаний, это абсолютно да. Поэтому приглашаю на божественные встречи все, кто смотрит это видео. Рекомендую вам сильно не раскачиваться. Потому что у нас не так много времени, отведенного от нашего земного пребывания. Поэтому стремитесь и простирайтесь к тому, чтобы уже это уметь. Ну, а мы будем рады видеть вас на божественных встречах. Если вы интересуетесь этой информацией, и она для вас важная, то обязательно зайдите то ли на сайт «Божественные встречи», то ли напишите в миссию на e-mail. Мы обязательно дадим вам всю необходимую информацию для того, чтобы вы могли принять какие-то соответствующие решения. Регистрация уже идет. Май, июнь, июль – это 3 месяца. Но в июне и в июле будет по 2 заезда. Поэтому рекомендую вам позвонить, узнать, спросить и предпринимать со своей стороны соответствующие действия, а не думать, возможно, невозможно. Хорошо. Давайте поблагодарим Господа за те возможности, которые открываются перед каждым из нас, и за ту волю, которая нам доступна и реальна, и за Его участие, которое Он также от нас не скрывает. Спасибо Тебе, Господь Иисус, за то, что Ты трудишься над каждым из нас, как своими подданными, чтобы воля Божия каждым из нас была исполняема во всей полноте. Отец, мы выбираем Твою волю. И мы благодарны Тебе за Иисуса, как Господа, который учит нас, содействует нам, помогает нам, чтобы воля Твоя была исполнена во всей полноте каждым из нас лично. Спасибо Тебе за Его труд и за Его служение во имя Иисуса. И мы принимаем с благодарением на основании слова Твоего, что голос Господа мы слышим. Во всякое время и на всяком месте различаем, чтобы воля Божья была исполнена во всей полноте. Мы ожидаем, что мы будем в этом научены Господом, и Господь, начавший в нас доброе дело, совершит его. И голос его мы слышим, различаем во всякое время и на всяком месте во исполнении воли Творца. Спасибо тебе, Господь Иисус, за эти способности, за эти возможности, за диалог, за общение с тобой во всякое время и на всяком месте. Мы благословлены им. Спасибо тебе во имя Иисуса. Мы также благодарны тебе, Господь, за божественные встречи в Карпатах. Мы благодарны тебе за наполнение каждого заезда. 30 человек. Спасибо тебе во имя Иисуса. И за обеспечение во имя Иисуса. Мы принимаем эти встречи как дар во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец, также за благодать умножения, чтобы мы были богатыми и на всякое доброе дело всегда приготовлен. И мы берем свое семя веры, благословляем его во имя Господа Иисуса. Высвобождаем своего семени веры урожай, который да приходит в житницы, да приходит в кладовые, чтобы воля Божия совершалась во всей полноте. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая посеянного сейчас семени. Во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец, за твое обеспечение, за снаряжение, и за то, что голос твой мы слышим, во всякое время и на всяком месте различаем, чтобы воля твоя была исполняема. Всегда. Всегда. Спасибо тебе. Мы благодарны тебе за это учение. И направляй, веди нас и дальше, чтобы воля твоя совершалась во имя Иисуса. Аминь.
Если вас благословило это учение, и вы бы хотели стать партнером миссии Олега Ремеза, пишите нам по адресу 031 90 Украина, Киев, абонентский ящик 49 или на электронную почту. И мы вышлем набор наших книг в подарок.